Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. С вами в студии Анна Леонтьева и Константин Мацан.
Добрый вечер. У нас в гостях Эдуард Бояков.
Добрый вечер.
Ты уже не первый раз у нас в эфире, к нашей большой радости. И обычно мы тебя представляем как продюсера, режиссера, представителя Русского художественного союза. Напоминаем о том, что ты создатель фестиваля «Золотая маска» и «Театр практика». Но сегодня, наверное, такая главная ипостась, главный титр, да, который мы должны были бы, наверное, указать, это «Семьянин».
Прекрасный
муж,
титр.
Отец, потому что вот мы сегодня постараемся поговорить именно об этой ипостаси и твоей вообще об этой ипостаси жизни, что такое счастливая христианская семья.
Эдуард, я должна добавить, что я очень рада, потому что когда я нахожусь с тобой в пространстве культуры, в пространстве театра, то я испытываю такой, знаешь, комплекс неполноценности, потому что ты очень образованный человек, и ты очень много знаешь.
Так,
и
забросали вот я... меня комплиментами, давайте без этого.
Аня не закончила.
А сейчас мы находимся с тобой примерно в одной плоскости, где все родны, где мы все как бы так или иначе что-то знаем и чего-то не знаем. Вот, и
наступаем
нам приятно встретить.
На одни и те же грабли все.
Да, может быть,
да.
На разные грабли.
Да. Да, это великое качество, это прекрасное качество. Это настоящее счастье быть в семье, и я, конечно, счастлив и говорить об этом. Сразу замечу, что Константин, представляя меня, сказал, что отец и муж, мне кажется, отец, муж и сын.
Да, это важно.
Вот это еще важное добавление.
Ну вот если ты с этого начал, то, может быть, эту мысль развить. А почему эта приставка, вернее, не приставка, а добавка к этому ряду, сын, так важна?
Потому что разница принципиальная, огромная, это разница в измерениях. Если мы говорим об отношениях отец-сын или мать-сын, мы всего лишь навсего говорим о персональных отношениях. Это недалеко ушло от отношения «ты-я», человек в метро и другой человек в метро. То есть это важное обстоятельство, но это обстоятельство, фиксирующее замкнутую какую-то очень ограниченную фигуру, отрезок, грубо говоря. Как только появляется третья точка, то мы уже можем говорить о линии. Уже нет отрезка, уже есть как минимум линия, а может быть даже удивительное пространство, а может быть даже плоскость, а может быть даже и уже четырехмерное пространство, которое в себя вбирает всех людей, и даже не только людей, но и природу, ну и, конечно, Бога, который над всем этим расположен. Таким образом, если мы начали с какой-то геометрии, вот без вот этого первоначального шага, из двухмерного в трех, не мерное, а из двухчастного в трехчастную фигуру, нет ощущения семьи.
Давай обратно к практике, смотри. Ты не раз говорил, и в Фейсбуке писал, и в интервью говорил, что с твоим приходом к вере и с началом церковления поменялось отношение к родителям. А в чем это заключалось на практике? Там чаще звонишь, крепче обнимаешь, больше хвалишь маму за борщ. Вот что реально изменилось?
Здесь, конечно, пространство нашей уникальности. Я думаю, что мой опыт, он отдельный, и вполне возможно, он очень сильно отличается и от вашего опыта, и от опыта людей, которые нас слушают. С другой стороны, я, конечно, дитя своего времени, и вы моложе оба, но, родившись в 64-м году, я жил в пространстве, которое, с одной стороны, было семьей, но, с другой стороны, не было ни одной иконы, не было среды, в которой семья — это действительно ценность. Что меня спасло, я считаю, это прежде всего, конечно, эгрегор – это Кавказ, это мусульманские семьи, которые меня окружали. И я научился очень многому у этих... Я всегда понимал, что это люди другого культурного кода.
В Дагестане родился.
Да, я родился в Дагестане, да. Это люди другого культурного кода. Это люди другой, ну, веры, может быть, в таком, опять же, в культурном смысле. Но так, как они... дорогие, любимые братья-мусульмане любили своих детей, так как они чтили своих родителей, нам, православным, русским, европейцам, или как еще там, что-то можно еще придумывать по поводу наших самохарактеристик. Конечно, нужно учиться, учиться, учиться и учиться у них. Мне очень много они дали, и вспоминая свое детство, возвращаясь к нему, пытаясь воспитать себя как-то, я пришел к православным ценностям через это, а не через иконы, которые сейчас для моего сына, естественно, быть в храме, для моего сына, естественно, молиться каждый день за завтраком и ложиться, и спрашивая благословения у меня, у мамы. То есть это совсем другой мир. И этот мир, конечно, был мир, противостоящий семье, разрушающий себе семью. То, как в советское время относились к абортам, то, как в советское время относились к изменам, это ужасно. Может быть, и сейчас измен не меньше, я уж не знаю статистику, а может быть, даже больше. Но вот этот цинизм для меня связан с отсутствием религиозной, простой, простейшей доктрины. Не надо врать, надо любить детей, надо любить родителей. Если ты любишь детей, любишь родителей, то, мне кажется, это самое естественное. Ты уже имеешь какую-то серьезнейшую защиту, и которая тебе поможет и правильное решение принять, если речь идет о том, делаем ли мы аборт или нет, и, ну и так далее.
Эдуард, я хочу спросить. Дело в том, что ты перешел от вот своей юности, от мусульманства, да, которое ты наблюдал, уважение к родителям, любовь к детям, ты сразу перешел в современный мир, и мы забыли рассказать о таком важном звене, как создание твоей семьи, в которой, я так понимаю, встретились эти две традиции. Традиция русская, которая пришла от твоей жены Людмилы, и традиция, которая пришла с тобой.
Нет, ну, я-то русский, и меня крестили в 5 лет, но я всегда полушутливо, полусерьезно называл себя и продолжаю называть русским дагестанцем, конечно, потому что я очень люблю эту землю, я ее очень ценю, я ее очень чувствую. И она, конечно, русская земля. Это русская земля в том смысле этого слова, в котором она является и дагестанской землей, и кумыкской землей, и лакской землей. Здесь ни в коем случае нельзя противопоставлять одно другому. Если в лесу растут деревья и грибы, то это не значит, что они должны себе друг другу мешать или конкурировать, убивать друг с другом. Это наоборот, это значит, они должны помогать друг другу. В этом смысле, конечно, в каком-то отношении наш бэкграунд, наши традиции, наш опыт встретился и был различным. У меня жена не просто русская, она еще и сибирячка. Она из такой земли, очень корневой, невероятной, богатой, красивой, просто прекрасной. Я сегодня завтракался с моим другом Андреем Бледным из группы 2517, и он тоже амичи. Вот мы... То, как он говорит о своей деревне, ой, о городе, о поселке, городе, ну, с населением 20 тысяч человек, это невероятно. Я вот сразу чувствую, конечно, мощь вот этого сибирского человека, сибирского мужчины, сибирского характера. Кроме того, она из семейства лесников. Ее прадед был егерем, ее дед жил в лесу, родители ее относятся к технической интеллигенции, к инженерам, но та любовь к охоте, к лесу, то понимание оно осталось. Конечно, в этом отношении мы совершенно разные типы, и было очень интересно встретиться. Но я при этом я не скажу, отвечая на твой, Константин, вопрос про то, как повлияла вера на отношение к родителям. Я не буду отвечать прям вот так вот подробно и односложно, потому что еще неизвестно в моем случае, что на что повлияло. Может быть, я и к вере пришел, потому что я начал чувствовать, что жить без отца — это ужасно. Мои родители развелись в раннем возрасте, я воспитывался дедом. И, с одной стороны, во-первых, эта фигура была такая, замещение. Во-вторых, это было совершенно нормально, то есть то, как мы сегодня и в советское время относимся к неполным семьям, это же известное дело. Ну да, ну разошлись, ну разошлись, ой, как жалко, вот pity, как говорят англичане, и пошли дальше. И я так получилось, что лет 15, наверное, я вообще не общался с отцом. У меня был огромный, страшный кризис. Он на первый взгляд не был связан с этим фактом, а был связан совсем с другим, но это был такой кризис, наверное, среднего возраста. Мне было 40-42 года, когда я пережил момент очень тяжелый, когда у меня в семье происходили трагедии, когда я узнал о смерти брата своего. И так далее. Это долгая история, я не буду рассказывать, но она такая очень, ну, действительно трагическая, и сюжет очень такой больной. Я не знал, я не был знаком с этим братом. Он потом ко мне, это брат по отцу, он приехал, нашел меня, потом его убили. Я поехал к отцу, и то, что я переживал там, наверное, не будучи еще воцерковленным, меня и подготовило к тому, что я пришел в церковь. Я смотрел на отца, с которым я не общался, ну, можно сказать, никогда, если говорить про зрелый возраст, и видел свои повадки, видел себя в зеркало, видел не просто там какие-то на уровне, я не знаю, каких-то жестов или мимики мои черты, или, вернее, я воспроизводил его черты, но видел способ мышления, видел очень глубокие антропологические, психологические, энергетические качества, уникальные, которые совершенно, я-то был уверен, что, Господи, я же это все приобрел, я этому научился.
Это все было в тебе.
А оказывается, это все было. Я настолько был шокирован, я настолько был, ну, это было что-то такое невообразимое, мне сложно это описать в каких-то словах. В общем, у меня было ощущение, что вот меня разрушили какую-то мою оболочку, с меня содрали кожу. Я рыдал, втихаря уходил. Он живет на море в невероятно красивой деревне под названием Крыница. Я уходил к морю, как-то нырял туда, приводил себя в порядок, потом выходил, подходил к нему, думал, как теперь, вот, ну, что ему сказать, как этого человека. И ведь его ни он, ни я, мы обнять друг друга не могли. Мы просто вот, ну, то есть то количество страшных каких-то барьеров, которые выстраивает и общество, и жизнь наша, и так далее, так далее. Оно не давало мне даже подойти просто к нему вот так толком. Но медленно, ну, не медленно, в общем, я за несколько, не знаю, там, месяцев или, наверное, месяцев преодолел эти комплексы, и я в какой-то момент, вот это пора вот такого покаяния. Наверное, вы переживали это в каких-то других форматах. Ну вот, когда я в первый раз в Оптину приехал, у меня был тоже момент такой вот, ну, как бы, когда тебя прорывает, когда ты каешься, видишь, понимаешь, плачешь, а потом уходит, а потом слезки высыхают, и ты начинаешь жить без слез, но еще неизвестно, что сложнее, потому что там уже начинается период какой-то вот работы. У меня с отцом вот этот момент закончился, этот кризис закончился, я подошел к нему и сказал: «Папа, я просто тебя люблю. Папа, я просто благодарен за то, что ты дал мне жизнь». Это не слова, это каждая моя клеточка говорит об этом. Дальше все ошибки, все претензии, все мнения, вся критика, которая у меня в какой-то степени остается, она, конечно, остается, но это все второй план.
Светлый вечер. На радио «Вера».
О том, что такое семья счастливая, христианская, которая преодолевает свои трудности и развивается, мы сегодня говорим с Эдуардом Бояковым, продюсером, режиссером, частым гостем «Радио «Вера».
А я бы сейчас уже сказала, с Эдуардом Бояковым в трехмерном варианте: отцом, мужем и сыном, как мы начали говорить. Эдуард, ты сейчас рассказал про встречу, потрясающую встречу с отцом. Я думаю, что это такая тема, она очень больная для очень многих наших соотечественников.
Ох, как же это удивительно.
Когда рассказывал, я просто готова была зарыдать, да.
Это потрясающе, насколько она больная. Я до 42 лет никогда не говорил об этом, а после, вот последние, соответственно, 16-17 лет, я об этом говорю время от времени с актерами своими, с коллегами. И вдруг я вижу, что начинается в аудитории, просто в людей так накрывает. Ни одна тема на самом деле не действует так сильно. Я вижу, как это больно, как много в нашей с вами жизни, в нашем с вами кругу, среди наших общих друзей, людей, которые не решили эту проблему и которые не осознают, что эта проблема у них есть. Они думают, что дело в деньгах, дело в отношениях там с родителями, когда нерешенные, дело в отношениях с супругами, когда не понимая, что «деточка моя, не рассказывай мне про своего мужа, посмотри на твои отношения с отцом и пойми банальнейший, простейший факт, банальнейшую, основную формулу. Но не будет у тебя счастливой супружеской жизни, если ты не решила отношения с родителями. Это закон, это не мое мнение, это объективно так же, как H2O, это вода, или дважды два — четыре. Это закон».
Скажи, пожалуйста, а вот поскольку ты видишь так много вокруг себя травмированных людей, травмированных вот этим отсутствием отца или полуприсутствием отца, или ну просто какой-то тоской по отцу, да, когда ты начал воспитывать детей, вот у тебя было ощущение, что ты хочешь воспитывать их от противного, чтобы они не испытывали вот этот вот недостаток тебя?
Даже вот в такой замысловатой фигуре риторической, которую ты употребляешь, я, ну, не хочу продолжать эту фигуру и говорить от противного. Вот нет противного.
Нет
вот,
противного.
Вот в моей жизни нет. Сейчас вот в этом у меня очень много проблем, но Бог миловал и решил вот эту. Нет противного, нет проблемы. У меня есть отец. Все, я счастлив. У меня есть мама. Я абсолютно счастлив. Конечно, я в какой-то момент обижаюсь на маму и начинаю что-то там ей выговаривать. Конечно, я ей недостаточно часто звоню. Конечно, я исповедуюсь, наверное, ну, каждый второй раз своему духовному отцу. Я признаюсь, что я нерадивый сын, но это не от противного. Есть родители, они будут всегда в моей жизни. Если кто-то из нас уйдет раньше, я буду для них, они будут для меня. И мои отношения с сыном — это часть продолжения этих же отношений никакой грани, никаких швов не должно быть. Только отсутствие этих швов между дедушкой, папой, мужем, сыном, правнуком и так далее, только стирание, постоянная работа над стиранием этих швов
делает из нас... Между
поколениями, да? Да, между поколениями, в таком, во всех смыслах этого слова, не только в культурном, но и в биологическом.
Потрясающе.
Дает возможность человеку быть культурным, спокойным, гармоничным, радостным, незакомплексованным. Все. И тогда Бог, он здесь, он рядом. Тогда Бог становится материальным. Тогда он приходит, и тогда можно действительно уже какую-то начинать работу, наверное, следующего плана. Тогда можно ставить какие-то следующие цели и стараться хоть что-то успеть по пути к обожению.
А как это для тебя сочетается с тем часто звучащим, вот, например, психологов мнением о том, что присутствие бабушки, например, или дедушки в жизни молодой семьи, оно, ну, не то чтобы должно быть как бы ограничено искусственно, но что все-таки семья должна в какой-то момент ощутить себя самостоятельной, отдельной. Я понимаю, что это не тезис-антитезис, что это не бинарная позиция, но некая проблема вот поиска какой-то середины здесь есть, или как ты это видишь?
Нет, для меня это супер-бинарная позиция.
Да?
Для меня это супер-оппозиция. Я считаю, что мнение, которое ты воспроизвел как абстрактное, как пример какого-то абстрактного психолога в отношении какой-то абстрактной семьи, это зло. Вот то, что сейчас прозвучало, для меня неприемлемо совершенно. Я убежден, что это зло, вот такая формула, которой психолог позволяет себе, за исключением редчайших случаев, но на то они исключения. Ну, действительно, может быть, что-то там совсем такое. Вот, ну, действительно, если мы имеем дело с какими-то такими медицинскими, да, вот, ну, случаями или патологическими, в смысле социально какой-то там, либо медицинской, либо социально полицейской какой-то. Действительно, это бывает. Но давайте отнесемся к этому как к исключению, а дальше моя мысль, она противоположна мысли этого психолога. Человек обязан воспитываться, расти во всех смыслах этого слова, и в физическом, и в духовном, и в нравственном, до 70, до 80, до 90 лет, в лоне семьи. Отношения с бабушкой, отношения с дедушкой, более того, отношения с тетей и с племянницей – это важнейшие факторы, без которых мы, а мы все, я не знаю подробности, ну, вашей семейной жизни, ну, там, немножко знаю, и вы, наверное, не знаете подробности моей жизни, но мы же можем все сказать, что мы этого лишены. Понятно, что урбанистическая жизнь так складывает, что у всех вот эти вот клетушечки, урбан нас, как сказать, подавляет, мы лишены близких отношений с племянницей или с теткой. И поэтому мы становимся невротиками. Но хотя бы осознать это, я не могу, конечно, я не цыганский барон и не просто цыганский какой-то житель шатра, или там, как это называется у них, но хотя бы осознавать это уже очень важно. Надо понимать, что, например, тетушка или, например, двоюродная сестра у девчонки, младшая не на 25 лет, как в случае с мамой и с дочерью, а на 12 лет. Это важнейший воспитательный фактор, важнейший. Маму все равно будет дочь стесняться. Ну, не спросит она какую-то интимную подробность. Не то, что не спросит, она даже не увидит этой интимной подробности. А сестра, которая старше, там, на 12 лет, двоюродная, или на 10, или на 5, которая начинает кормить, например, грудью своего первого ребенка. Представляете, что в этот момент происходит с 14-летней девчонкой? Вот лучший способ избежать конфликтов и вот этих вот ужасов, свойственных так называемому переходному подростковому возрасту.
А жить всем вместе полезно?
Конечно.
Вот прям вот, чтобы под одной крышей три поколения, бабушки, дедушки, сестры, братья, двоюродные, вот прям таким одной большой усадьбой.
Ну, это получается, да, это нет. Я думаю, что в семье нельзя преувеличивать, как бы уже доводить до абсурда нельзя эту формулу. Мне кажется, опять же, такая традиционалистская крестьянская модель, не в смысле того, что мы должны жить как крестьяне, а в смысле того, что наш генокод, он сформирован, русские люди, это люди земли. Все, мы жили на земле. И если даже, не знаю, считать от нового времени, допустим, там, ну, допустим, с Екатерины, ну, господи, это же очень мало времени для формирования нашего такого, в том числе и коллективного бессознательного, да, юнговского, которое, ну, которое есть в нас, которое работает как архетип. Мы-то запрограммированы на жизнь, где отец и сын живут в разных домах, но недалеко. У них есть общее пространство. Да. У них есть пространство праздника обязательно. У них общее пространство социальной солидарности, да, то есть когда прикрыть. Кто-то попал в несчастный случай, ну вот, ну там утонул какой-нибудь отец, или там убили на войне. Ну, жизнь-то продолжается, ну, убили отца на войне. Ну, воспитает меня дядя Магомед или дядя Федя. Я крепким стану, я своего, я буду помнить об отце, я буду о нем молиться, и, соответственно, мои дети будут нормальные, лишены той травмы, которая приобретается тогда, когда отец утонул, и если ты городской житель.
Продолжим этот разговор с Эдуардом Бояковым через буквально одну минуту. Я напомню, в светлом вечере сегодня мы говорим о семье. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».